«Я не малый ребенок. У меня есть великое дело и на самого патриарха. И мне это дело надобно отпустить». Я говорил, чтоб сотник и стрельцы шли пешком в Кириллов. Но Степан и в Кириллов пускать их не велел, кричал: «Моя в том голова». Но ведь его голова перед твоею очень недорога. На другой день отпустил он в Москву человека своего, Андрюшку, да вора-стрельца Якимка. А меня велел заковать и около кельи поставить 7 караулов. 20 октября бояре в присутствии царя допрашивали старца Флавиана, в чем состоит великое дело, с которым прислал его Никон. Флавиан объявил: Петров пост пришел в Ферапонтов монастырь из Москвы Воскресенского монастыря Черной поп Палладий и сказал Никону, что был он в Москве на Кирилловском подворье. И сказывал ему Черный поп Иоиль про окольничего Федора Ртищева. Говорил Ртищев Иоилю: «Сделай то, чтоб не у великого государя быть первым боярином». Иоиль окольничему сказал: «Мне сделать этого нельзя. А есть у тебя во дворе жонка-цыганка, которая умеет эти дела делать лучше меня?» Ртищев отвечал: «Жонке говорить об этом нельзя, потому что она хочет за меня замуж». Но вслед за Флавием Никон прислал письмо, в котором также излагал речи Палладия. Но вместо Ртищева являлся тут боярин Богдан Матвеевич Хитрово с жонкою литовкою. В письме Никона Иоиль говорил Палладию: «Никон меня не любит. Называет колдуном и чернокнижником, а за мною ничего того нет, только я умею звездочетие, то у меня гораздо твердо ученно. Меня и вверх государь брал, как болела царевна Анна, и я сказал, что ей не встать, что и сбылось. И мне государь указал жить в Чудове, чтоб поближе. Мне и Богдан хитрой друг, и говорил мне, чтоб я государя очаровал, чтоб государь больше всех его Богдана любил и жаловал. Я, помня государеву милость к себе, ему отказал, и он мне сказал: «Нишкниже!» И я ему молвил: «Да у тебя литовка-то умеет, здесь на Москве нет ее сильнее». И Богдан говорил: «Это так, да лихо запросы велики, хочет, чтоб я на ней женился, и я бы взял ее. Да государь не велит». Призвали к допросу Иоиля. Тот объявил, что приходил к Палладию лечить его, но ни об чем другом с ним не разговаривал. А у Хитрово никогда и на дворе не бывал. Призвали Палладия. Тот объявил, что лечился у Иоиля, но ни о чем с ним не говаривал, и Ферапонтове Никону ни о чем не сказывал. «Вольно старцу Никону меня поклепать. Он затевать умеет. В то время, как я жил в Ферапонтове монастыре, приезжал стряпчий Иван Образцов и привез Никону государево жалование 500 рублей, да старцам, которые с ним, 200 рублей. Никон им этих денег не дал, я об этом с старцами поговорил, и Никон, узнавший, велел меня из Ферапонтова выбить дубьем». Иоиля обыскали и нашли книги. Одна книга латинская, одна по латыни, по-польски. Книга печатная счету Звездарского, печатана в Вильне и в 1586 году. Книга письменная с марта месяца по весь год лунам и дням, и планетам, и рождением человеческим в месяцах и в звездах. Тетрадь письменная о пускании крови жильной и рожечной. Записка, кого Иоиль излечил, и те люди приписывали руками своими. В ноябре отправился в Ферапонтов стрелецкий голова Лутохин. Он должен был рассказать Никону все дело, как найдена разница между его письмом и изветом Флавиана. В одном Хитров, в другом Ртищев, и объявить, что Иоиль не винится. Лутохин должен был также спросить Никона, в келью воду сам он носит и дрова рубит своею ли волею или поневоле. Никон отвечал: Я приказывал Флавиану известить о Хитрове, а не Артищеве. Да и не пристало про Федора Михайловича тому быть, потому что он человек женатый. Флавиан ослышался. Я не задержал Палладия и не отправил государю, потому что надеялся вскоре сам государевы очи видеть. Сказывал мне Наумов, что меня великий государь пожалует. Велит взять в Москву скоро. Выманил у меня Наумов великому государю и его дому благословение и прощение тем, что государь меня пожалует. Велит из Ферапонтова освободить и все мои монастыри отдать. Терпел я после того договора год-два месяца в заточении и никаких клятвенных слов не говорил. Вперед еще мало потерплю. А если по договору ко мне государской милости не будет, то я по-прежнему ничего государева принимать не стану и перед Богом стану плакать и говорить те же слова, что прежде говорил с клятвою. Лутохин. Дай мне росписи тому, чего тебе не дают искушенья. Никон. Что мне росписи давать? У меня никогда, кроме щей да квасу худого, ничего не бывает. Морят меня с голоду. Лутохин справился. Наумов и монастырские власти показали, что у Никона никогда без живой рыбы и без пива не бывало. Показали и садки, где для него рыба, стерляди и щучки, язи, окуни и плотва. Но Никон сказал, что этой рыбы есть нельзя, и сиделась, что дрова и воду сам носил за безлюдством, а теперь не носит. Лутохину показали кресты, которые водрузил Никон в разных местах с надписями. Никон, Божию милостью патриарх, поставил сий крест Христов, будучи в заточении в Ферапонтове монастыре. Но в то время как Никон объявлением великого государева дела про Хитрово хотел показать свое усердие и проложить себе дорогу к возвращению и ссылке, про него самого объявилось великое государственное дело, давшее новое блистательное торжество Хитрово с товарищами и отяготившее участь заточника. Из Ферапонтова приехал архимандрит Иосиф и донес. Весной 1668 года были у Никона воры, донские казаки. Я сам видел у него двоих человек, и Никон мне говорил, что это донские казаки, и про других сказывал, что были у него в монашеском платье, говорили ему. «Нет ли тебе какого утеснения? Мы тебя отсюда опростаем». Никон говорил мне так же. И в Воскресенском монастыре бывали у меня донские казаки и говорили: «Если захочешь, то мы тебя по-прежнему на патриаршество посадим, сберем вольницу боярских людей». Никон сказывал мне также, что будет о нем в Москве новый собор по требованию цареградского патриарха. Писал ему об этом Афанасий Иконийский. Монах-проф донес, что Никон хотел бежать из Ферапонтова и обратиться к народу с жалобой на напрасное заточение. Афанасия Иконийского сослали в Макарьев монастырь на Унжу. Никона затворили в келье. Кончина царицы Марии Ильиничны опять напомнила царю о старом Сабинном приятеле. Он отправил в Ферапонтов близкого человека Родиона Матвеевича Стрешнева с деньгами Никону на помин души царицыной. Никон не взял денег. Но это было последнее проявление твердости с его стороны. Летом 1671 года он попытался напомнить о себе, выставить свое достоинство, прозорливость и заслугу для государства. Он призвал пристава князя Шайсупова, который заменил Наумова, и начал ему говорить. «Когда приезжал ко мне от государя с милостынью по царице Родион Матвеевич Стрешнев, то я ему о представлении царевича Алексея Алексеевича и о разорении казацком, чему быть, назначил, а мне это было объявлено от Господа Бога. Да и впредь, если вселенских и московского патриархов на весь православный российский народ безрассудная запретительная клятва не снимется, добра ждать нечего». Обо всем этом писал я к великому государю. При Степане Наумове в Ферапонтов монастырь приходили 3 человека казаков. Федька да Евтюшка, а 3-го позабыл, как звали, которые прежде были на службе с князем Юрием Алексеевичем Долгоруким, сказались, будто они идут Богу помолиться в Соловецкий монастырь. Они не богомольцы, не в Соловецкий шли. Приходили они для меня, собравшись нарочно. Звали меня с собою. Пришло их 200 человек. Степана Наумова хотели убить до смерти. Кириллов монастырь разорить и с казною его, запасами и пушками хотели идти на Волгу. Но я на ту их воровскую прелесть не поддался, во всем отказал. От воровства их унял. И с клятвою им приказывал, чтоб великому государю вины свои принесли. И они пропали, неведомо куда. Шайсупов, разумеется, немедленно дал знать об этом разговоре в Москву. Ответа не было. Тогда Никон решился сделать 3-й, последний шаг для получения свободы. Сначала он угрозою хотел вынудить у царя возвращение ссылки, обещал дать благословение и прощение царю только под условием освобождения Сферопонтова. Потом сам послал прощение и благословение в надежде, что за этим немедленно последует освобождение. Наконец, теперь решился сам просить прощения у царя в прежнем своем поведении. 25 декабря 1671 года он отправил государю такое письмо. «В прошлом, 160 году, Божью волю и твоим великого государя изволением и всего освященного собора избранием был я поставлен на патриаршество не своим изволом. Я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз тебе бил челом, что меня с такое великое дело не станет, но твой глагол превозмог. По прошествии 3 лет бил я тебе челом отпустить меня в монастырь, но ты оставил меня еще на 3 года. По прошествии других 3 лет опять я бил тебе челом об отпуске в монастырь, и ты милостивого указа не учинил. Я, видя, что мне челобитием от тебя не отбыть, начал тебе досаждать, раздражать тебя. Из патриаршего стола сошел в Воскресенский монастырь. Ты, подражая небесному отцу в щедротах, и в Воскресенском монастыре милостью своей меня не забыл, пироги именинные и милостыню присылал. А я твою милость с презорством принимал. И все это делал нарочно, чтоб ты меня забыл. Случилось мне однажды в Воскресенском монастыре заболеть. Ты, узнавши об этом, прислал ко мне Афанасия Матюшкина с обещаниями и утешительными словами, что не оставишь меня до смерти. Я этой милости не очень порадовался. А потом, наветами врагов моих, Романа Бабарыкина, Ивана Сытина и других, возросла между нами великая смута. Они же меня обидели. Они же тебе на меня и наклеветали. Да у меня же в Воскресенском монастыре было 2 жида крещенных. И оставя православную веру, начали они старую жидовскую держать и молодых чернецов развращать. Я, сыскав об этом подлинно, велел жида Демьяна посмирить и сослать в Иверский монастырь. А Демьян другому жиду Мишке сказал: «Не пробыть и тебе без беды. Беги в Москву и скажи за собою государево слово». Тот так и сделал. Ты по этому делу присылал ко мне думного дьяка Дементия Башмакова. В это время молодые чернецы, бывшие в жидовской ересе, покрали у меня деньги, платья, и тем же дам помогали, да им же помогал архимандрит Чудовский потому. Был он у меня в Воскресенском и в Иверском монастырях строителем долгое время и не считан. А как захотел я его считать, то он ушел в Москву. Добрыми людьми тебе одобрен, и ты начал жаловать его знать. Когда ты послал милетия к восточным патриархам, то я, ведая лукавство, убоясь тамошнего осуждения, писал к патриархам. Но от тебя мое письмо не утаилось, как от ангела Божия. И в том прощение прошу себе и прочим, которые тому делу повинны, родшегося ради Христа Бога остави. Да ты же созвал собор, и на соборе, подойдя ко мне, говорил: «Мы тебя позвали на честь, а ты шумишь». И я тебе говорил, чтоб ты мою грамоту не велел читать на соборе, а переговорил бы наедине, и я бы все сделал по твоей воле. Ты так не соизволил, и я, поневоле соображаясь своими писанными словами, говорил тебе прекословно и досадно, в том прощение прошу. Да ты же присылал ко мне на Лыков двор стол такой же, какой был и патриархом, и я твое жалование отринул, и тем тебя обесчестил. Господа ради, прости! Да ты же прислал с Родионом Матвеевичем Стрешневым денег и мехов. Я грешно и того не принял. Христова ради Рождества, прости. Ради всех этих моих вин отвержен я Ферапонтов монастырь 6-й год. А как в келье затворен, тому 4-й год. Теперь я болен, наг и бос. И креста на мне нет 3-й год. Стыдно и в другую келью выйти, где хлебы пекут и кушанье готовят, потому что многие части зазорные не покрыты. Со всякой нужды келейной и недостатков отцин жал, руки больны, левая не подымается, на глазах бельма от чада и дыма, из зубов кровь идет смердящая и не терпят ни горячего, ни холодного, ни кислого, ноги пухнут, и потому не могу церковного правила править. А поп один, и тот слеп, говорить по книгам не видит. Приставы ничего не продать, не купить не дадут. Никто ко мне не ходит, и милостыни просить не у кого. А все это Степан Наумов навел на меня за то, что я ему в глаза и за глаза говорил о неправдах его, что многих старцев, слуг и крестьян бил, мучил, и посулы брал. Я его мучителем, лихаимцем и дневным разбойником называл. А он зато затворил меня в келье с 9 мая до Ильина дни насмерть и запасов давать никаких не велел. Я воду носил и дрова сёк сам. До тебя это дошло, и ты прислал Ивана Образцова с милостивым указом, он поосвободил нас. Но Степану никакого наказания не учинил, как было велено. Только в хлебенной избе часа на 2 посадил. А Степан немного спустя начал мучить меня пуще прежнего. Служка мой ходит к нему 10 раз для одного дела. Все времени нет. А если выглянет в окно, с шумом говорит: «Я в монастыре писал, чтоб прислали запасные, но они не слушают, а у меня указа нет, что на них править. Пора прихоти оставить, ешь, что дадут». Когда ты прислал Родиона Матвеевича Стрешнева с вестью о кончине царицы и милостынею по ней, и просил, чтоб я ее простил и поминал вечно, то я Родиону сказал, что Господь Бог простит. Опоминать государыню рад за многую ее милость прежнюю. Денег же не взял для того, что я у вас, государь, не наемник. За вашу милость должен и так Бога молить, как и молю. Родион мне говорил: «Возьми теперь, государево, жалование. Будет к тебе большая присылка, а потом все доброе будет». Я ему сказал: «Если государева милость будет, тогда и деньги не уйдут. А ты этому доброму делу будь ходатай. А иное ей от великой скорби по государине царице и по детках ваших обеспамятовался, и в том прощения прошу. А по государине царице во всю четыредесятницу псалтырь и канон пел, и поминаю до днесь незабытно». Когда к Степану весть пришла, что сына твоего, царевича Алексея, не стало, то девка его пришла в другую избу и говорила: «Ныне на Москве кручина, а у нашего боярина радость», — говорит. «Теперь нашего колодника надежда вся погибла, на кого надеялся, и того не стало, кротче будет».